Виктор Гюго. Труженики моря. Посвящая эту книгу свободной и гостеприимной скале, клочку древней нормандской земли, где живет горсть честного приморского народа, суровому и приветливому острову Гернсею, моему убежищу теперь и, вероятно, моей гробнице. Виктор Гюго. Религия, общество, природа – вот три источника борьбы человека. Эти три борьбы в то же время и три его потребности. Надобно верить, отсюда храм. Надобно созидать, отсюда город. Надобно жить, отсюда плуг и корабль. Но в этих трех потребностях и три рода войны. Из совокупности всех трех проистекает загадочная, таинственная трудность жизни. Человек сталкивается с препятствием в виде суеверия, в виде предрассудка и в виде стихии. Троякий рог тяготеет над нами. Рог догматов, рог законов, рог внешних предметов. В собор Парижской Богоматери автор изобличил роковую силу догматов. В отверженные он указал на роковую силу законов. В этой книге он выставит роковую силу внешних предметов, обстановки. К этим трем неизбежностям, окружающим человека, примешивается внутренняя неизбежность, верховный рог. Человеческое сердце. Ход Вильгоус. Марта 1866. Часть 1. Глава 1. Рождество 1820 года было очень замечательно на Гернсее. В этот день шел снег. На островах Ла-Манша мороз составляет редкое событие – снег. Удивительное. Утром этого Рождества дорога вдоль моря от порта Святого Петра к Валлю была совершенно бела. Снег шел от полуночи до рассвета, около 9 часов, немного после восхода солнца, когда англиканам еще рано было идти в Сампсониевскую церковь, а веслиянцам в Вильдатскую капеллу. Дорога была почти пуста. На всем протяжении ее было только трое прохожих. Ребенок, мужчина и женщина. Эти трое прохожих, шедшие один от другого на некотором расстоянии, очевидно, не имели между собою ничего общего. Ребенок лет 8 остановился и посмотрел на снег с любопытством. Мужчина шел сзади женщины, шагах во 100. Они оба шли по направлению к святому Самсону. Мужчина, еще молодой, казался чем-то вроде мастерового или матроса. На нем было будничное платье, куртка из толстого коричневого сукна и панталоны, запачканные дегтем. Его толстые сыромятные башмаки на больших гвоздях оставляли на снегу след, более похожий на тюремный замок, чем на человеческую ногу. Женщина была в праздничном наряде, в широком черном шелковом салопе на вате, из-под которого виднелось очень кокетливое платье из белого ирландского поплина с розовыми полосами. И если б на ней не было красных чулок, ее можно было бы признать за парижанку. Она шла живо и развязно, и в ее походке сказывалась молоденькая девушка. В ней была скороприходящая грация движений, характеризующая самый нежный из переходных возрастов – юность. Мужчина не замечал ее. Вдруг возле группы зеленых дубов на месте, называемом «низенькие домики», девушка оглянулась, и это движение заставило мужчину посмотреть на нее. Она остановилась, как будто поглядела на него с минуту, потом нагнулась, и мужчине показалось, что она писала что-то пальцем на снегу. Затем девушка выпрямилась и, удвоив шаги, пошла своей дорогою, но, пройдя несколько шагов, оглянулась, рассмеялась и скрылась влево от дороги на тропинке, обставленной плетнем. Ведущий к Плющевому замку. Когда девушка оглянулась, мужчина узнал в ней Дерюшетту. Он не почувствовал никакого желания догнать ее и даже не думал о ней, но взгляд его машинально упал на место, где останавливалась молодая девушка. Там виднелись следы двух ее ножек, и рядом с ними начертанное ею на снегу «Жилият». Слово это было его именем. Его звали «Жилиятом».